Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы тэмы Мінадукацыя абмеркавала з настаўнікамі праблемы ў школах.
Появилась надежда, что это можно решить. В принципе, даже, наверное, механизмы есть, чтобы это сделать. Вопрос, будет ли что-то делаться.
135 гадоў са дня нараджэння Якуба Коласа, класік беларускай літаратуры, якога вы не ведалі.
Мы ведаем фотоздымкі, асабліва маладога жыцця, там, дзе Якуб Колас стаіць такі вясёлы, рукі ў бокі, неяк бы з падскокам з такім.
Фейсбук паказаў рэкламныя пасты, якія нібыта былі праплачаныя расійскім урадам. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем праграму «Еўразум». У Міністэрстве адукацыі прайшла чарговая сустрэча з настаўнікамі, прадстаўнікамі грамадскасці і чыноўнікамі. На ёй намесніца кіраўніка ведамства Тамара Сідарэнка анансавала дакумент, які абароніць правы настаўнікаў і пазбавіць іх ад неўласцівай працы, такой як лішніх паперак, збору макулатуры ды іншага. Пра гэта «Еўрарадыё» распавяла прысутная на сустрэчы пісьменніца Яўгенія Пастарнак, якая завітала ў студыю «Еўрарадыё». Перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Прывітанне. Пры мікрафоне Артём Мартынович. У міністэрстве адбылася сустрэча з грамадскасцю, чыноўнікі прынялі іх у сябе. Была нават намесніца міністра Раіса Сідарэнка. У нас у гасцях пісьменніца Яўгенія Пастарнак, якая прысутнічала на гэтай сустрэчы і вядзе перапіску з міністэрствам. Прывітанне.
Прывітанне.
Спадарня Яўгенія, ну найперш, як вас прымалі?
С нами размовляли очень уважительно. На самом деле мы прошли же колоссальный путь. 12 сентября, вот мы сейчас посмотрели в ответ на наше письмо, собственно, на мое письмо и нашу петицию. Пресс-секретарь Министерства образования сказала, что все проблемы высосаны из пальца, и ни одна серьезная проблема образования это письмо не поднимает. Вот сегодня мы разговаривали с замминистра образования, и, собственно, практически по всем пунктам мы прошлись, к сожалению, у нас был только час. С нами было четверо учителей, и, наверное, это был такой редкий случай, когда вот встречу говорили учителя, то есть мы дали высказаться учителям, мы дали высказаться тем, кто непосредственно работает в школе. Говорили абсолютную правду, говорили совершенно без скидки на то, что перед ними сидит замминистра образования. То есть вот говорили как есть. Но были вещи, которые совершенно очевидно шокировали даже работников министерства.
Гаворка и шла про лишнюю працу, якая не властива наставникам.
Да, поскольку наша петиция была посвящена на защите прав учителя, то есть говорили мы именно об этом. Нам надо было закончить то, что мы начали. Эта встреча была анонсирована задолго до всей этой вакханалии с гимназиями, поэтому тему гимназии мы сегодня, честно, даже не затрагивали. Просто, опять-таки, на все не хватило времени. Говорили именно о том, что школа должна прежде всего быть учреждением образования, а не питание, не покраски заборов там и еще масса вещей. То есть вот просто учителя рассказывали, чем они вынуждены заниматься, к чему их привлекают. Говорили о рейтингах школ совершенно бессмысленных, которые сбивают все, да, что есть рейтинг школ, и в этом рейтинге, там, допустим, первую позицию занимает количество детей, питающихся в школе. Не-не-не, это вообще не об этом. Да. Если удастся решить хотя бы это, если удастся вот грохнуть хотя бы этот рейтинг школ никому не нужный, то мы уже вздохнем с облегчением. Проблема огромное количество, мы стоим в начале очень сложного пути. Появилась надежда, что это можно решить. То есть, в принципе, даже, наверное, механизмы есть, чтобы это сделать. Вопрос, будет ли что-то делаться. То есть, ну, вы же понимаете, мы поговорили, разошлись.
Может быть, яны рыхтуют яшчэ некі документ, які дакладна абароняць там правы настаўніка.
Да, вот,
прапісаны,
да, вот нам сказали, что этот документ действительно в разработке, они обещают его анонсировать в ближайшее время, где будут прописаны, очень четко прописаны обязанности учителя, то есть что он, за что учитель отвечает, он отвечает там за учебный процесс, он отвечает за ведение классного журнала, он отвечает еще буквально там за два документа, все. Все остальное, что не входит в этот перечень, находится вне зоны компетенции, ответственности, скажем так, учителя, и за это его не имеют права никаким образом ругать, скажем так, да. Последний пункт там в этом проекте, законе, я не знаю, я путаюсь в терминах, то там будет какая-то ответственность для тех, кто это нарушает, то есть если учителя принуждают.
Дякую, Велики. Мы размовляли с Евгением Пастарнаком, Пастернак, якая вернулася з сустрэчы у міністэрстве адукацыі, прымалі там грамадскасць, прысутнічала нават намесніца міністра Раіса Сідарэнка.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
3 лістапада на беларускай валютна-фондавай біржы адбыліся чарговыя таргі. Беларускі рубель здаў да долара і да еўра, але крыху мацаваўся да расійскага рубля. Пры гэтым долар абнавіў гадавы максімум. Да псіхалагічнай адзнакі ў 2 рубля амерыканскай валюты засталося зусім мала. Што праўда, эксперты не бачаць у сітуацыі нічога надзвычайнага. Тэму асвятляе наш журналіст Віталь Ругаін.
У Беларусі на таргах 3 лістапада долар обновил свой годовый максимум, занявши позицию у 1 рубль 80 копеек. До ознаки у 2 рублей американской валюте засталося меньше за 20 копеек. Лічится, что круглые лишь бы у курсах валют являются психологичным порогом у насельництва. А лечь заявляется для белорусов лишь бы у 2 рубли чимсти значным. Старший аналитик Альпары Вадим Остап расповел Еврорадио, что он упэўнены у отсутности у белорусов психологичного порога, связанного с этой лишьбой.
Первых, все вот эти психологические пороги, они имеют место быть на, скажем так, крупных, ликвидных рынках, да, где там масса трейдеров, масса фондов, все смотрят на цифры, все любят там магию цифр и так далее. У нас валютный рынок очень скромный, да, там торги на бирже по какой-то одной валюте, дневной объем там редко превосходит 10 миллионов долларов, да, при такой ситуации там какой-нибудь покупатель или продавец валюты на несколько миллионов может легко сдвинуть рынок в ту или в другую сторону, и поэтому вот в эти психологические барьеры на нашем рынке я не очень верю.
Нават калі курс долара пяройдзе мяжу у 2 рублі, аналітык Вадзім Осуп лічыць, што ніякіх рэзкіх змен у настроях насельніцтва чакаць не варта.
Даже если мы преодолеем отметку вот в эти 2 рубля, рынки они не растут автоматически. То есть для того, чтобы валюта росла, нужно, чтобы было много покупателей, у которых есть много рублей, которые готовы эту валюту покупать. Население у нас по-прежнему валюту продает на чистой основе. Я думаю, в ближайшее время это продолжится. Пока никакой там эмиссии речь не идет. Льготное кредитование тоже потихоньку сворачивается. То есть Нацбанк так контролирует денежные агрегаты. И поэтому какого-то там взлета ждать не стоит даже после преодоления вот этой отметки. Если доллар и будет расти дальше, то будет это делать медленно и печально.
Абсолютный максимум доллар усталевал 1.5 года тому, 11 лютого 2016-го. Тады он каштовал 2 рубли 20 копеек с уликом до номинации. На счастье, до этой лишьбы еще далеко. Служба информации Еврорадио.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
135 гадоў са дня нараджэння Якуба Коласа адзначаецца ў Беларусі на гэтым тыдні. Усім вядомыя хрэстаматыйныя старонкі біяграфіі і творчасці класіка беларускай літаратуры, але шматлікія моманты дагэтуль схаваныя ад публічнасці. Дык якім насамрэч быў не класічны Якуб Колас у звычайным жыцці, пра што жартаваў і якія байкі ходзяць пра славутага песняра. Неэфірныя рэчы пра класіка абмяркоўваем у эфіры Еўрарадыё разам з коласазнаўцам, супрацоўнікам Інстытута літаратуразнаўства Акадэміі навук Анатолем Трафімчыкам. Перадаю слова нашаму журналісту Іллі Маліноўскаму.
Прывітанне, шаноўныя, гэта Еўрарадыё, Ілля Маліноўскі ў студыі. Сёння, 3 лістапада, у Беларусі святкуецца 135 гадоў са дня нараджэння Якуба Коласа. Усе мы добра ведаем хрэстаматыйныя старонкі біяграфіі і творчасці класіка, але шматлікія моманты дагэтуль схаваныя ад публічнасці. Дык вось, нагода для сённяшняга эфіру менавіта той самы некласічны Колас, якім ён быў у звычайным жыцці, пра што жартаваў, якія байкі ходзяць пра славутага песняра. Я абмяркоўваем мы гэта з коласазнаўцам, кандыдатам філалагічных навук, супрацоўнікам Інстытута літаратуразнаўства Акадэміі навук Анатолем Трафімчыкам. Які ён, Якуб Колас, пазашкольнай ды вынушнай праграмы.
Тут найперш трэба сказаць, што жыццё ў Коласа не было салодкім. Тым не менш, скажам, Мы ведаем фотоздымки, особливо молодого життя, где Якуб Колос, вот недавно один из этих фотоздымков был отшуканный, представлен широкой публикой унушкой Колоса Верой Мицкевич. Там, где Якуб Колос стоит, такие веселые, руки у боки, как бы с подскоком с таким. Это перед тюрьмою. Вот у тюрьме, конечно, вельми его притиснуло, и ты мне меньше вот цікаво, что это стало такой, так, таким штуршком для написания лепших его творов, в приватности, новой земли. Так? У молодые годы гумор был вельми-вельми характерный. Самые тяжелые часы для гумору были 30-е, когда Колос месяцами навод не распранался, маючи вузельчик самого необходимого под ложком, чакаючи, сами ведаете, кого. Больше того, он сказал у 30, пробачьте, не помню, каким конкретно годе, каже, мы забылися, коли смеялися. Але ты мне менш, и навод наприканцы життя для Колоса, не глядя на шматлики страты, які он понес по час военного периода, то жонки, середнего сына, сябра Купалы, тем не менее, гумор был характерный и у тем лику самая ирония. У приватности таки вершик. Добрый доктор Бобрик, але страшный ножик, выража аппендикс, покладе на ложек, не шапни рукою, не мельни ногою, покуль каля пупа дзирки не загоишь. Это все минется, час, все залижа. Дякую, дядька Бобрик, что не резал нижей.
Ну, я так разумею, что, в принципе, для его характерны верши такие, ну, навод с нецензурной лексикой недзе яны сустракаются, так?
Менавіта таких вершаў нам невядома. Трэба сказаць, что вот гэты и многие іншыя вершыкі увайшлі у збор твораў, які не так давно закончаны, был у Академии наук. И увогуле, скажем так, творы некие, чи просто нататки с пазасловниковой лексикой для Колоса не были характерны, бо этой лексики не было умовной стихии белорусского народа. Але хотелось бы подкреслить дастипность Колоса, якого мы успримаем как флегматика, дастипность такую имгненную у приватности. Гардеробщик, які обслуговував людей у театрі, зробив за увагу Колосу, коли он ці то зусім не обдарив копейкою, ці вельми маленькою обдарив, тоді це було прийнято. Мовляв, а ваш син був перед гэтым і мені подарив цілого рубля. На що Колос знайшовся? Так у мене ж нема такого багатого батьки.
Хотелось бы все таки, вы узгадали про тюрьму. Для тех, кто, может быть, не памятает и не ведает, что сидел в тюрьме Колос с 1908 по 2011 год и за удел у организации нелегального наставницкого сходу. Тебя описывал он свое пребывание там, может, жартовливые верши писал, все ж таки, и как он пережил эти тюремные годы?
Турма стала, конечно, вельми великим чинником и для творчества, я про это выше и казал. И больше того, вот, когда почитаешь самый свежий номер часописа «Дзеяслов», номер 90, я там как раз опубликовал артикул про первый сборник вершов Якуба Колоса «Песни жальбы». Мы ведаем Колоса как, скажем, поэта сялянской доли. И гэты сборник наполнен такими вершиками, але самое цікавое, что яны структурованы так, что ён по великим рахунку, про гэта можно почитать больше подрабязна у дзеяслове, ён гаворыць про сябе, про той шлях, які ён набраў, і да чаго гэты шлях прывёў. Да, вось такого крытычнага становішча ў турме, бо і апошні раздзел называецца «З турмы». Мы бачим там і гумор у гэтым, але ўсё-такі домінуюча лінія, гэта ўсё-такі такая депресивнага даволі характару. І апошній вершик у зборніку говорить про тое, что поэт нават думае, что он помылился, ставши на шлях вось гэтага інтэлігента беларускага, ставши на шлях поэта, и он думае, что ён неправильно абраў гэты шлях. И у таким святле книга паўстае зусім у, скажем, по-іншаму зяе гэта книга, потому что гэта ўжо яна паўстае як жыццятворчы проект, что было характерно тады у эпоху декаданса у Европе, у России у приватности так само.
Колос такі доволі відомий, а аматор таких нарихтовок харчових на зиму, тобто наливочки, грибочки солені, там огурки і так далі. Ці ёсць присвячені ось менавіта гэтай справі?
Конечно.
Может, рецепты вершаваны, не ведаю.
Конечно, есть рецептов, правда, не припомню, але тое, что теме, у приватности грибов, Якуб Колос уделял увагу, и навод больше того, побывавши у Парижи у 1935 годе на антивоенном конгрессе, Якуб Колос написал вельми скептично про сену, у якой, напевно, маловато рыбы, и все-таки белорусские караси его, мовляв, лепей задовольняют. Ну, а грибы это было увогуле святое, и он их снил у Ташкенте, коли был у эвакуации подчас войны, и до опошних своих сезонов он был заядлым грибником. Скажем так, Якуб Колос збирал рекордные за раз, за один поход, рекордные 300-400 боровиков. Причем, уявите себе, тут еще важно подкреслить, что 300-400 боровиков, ну, нам с вами нереально физично вынести. Это еще подкресливая и силу Якуба Колоса. У него были вельми дужие руки, вельми дужие.
Еще такое питание. Яким был Колос у 24-30 годов? Это прикладно наша радийная аудитория. Я думаю, что про именно свой возраст цікаво было послухать. Ти любил он там, не ведаю, потусоваться где-нибудь, ти выпивал, увогуле, ти были у него некие кепские там звычки?
Конечно. Треба сказать, что ладная частка припала на туребный час, тому, конечно, тусовки там были специфичные, а алкоголю зусім не было. Были такие комсомольские посиделки, напевно, так? Ты мне меньше тема Колос и алкоголь, до речи, так само вельми цікаве. У нас покуль ще не прийнято на заході, наприклад, в Україні навіть. Я недавно тепер читаю книжку про Івана Франка. Такі моменти, вони спокійно аналізуються і відкриваються широким колом громадства. Тут же і є що сказати про Колоса. У приватності Колос описує і у той же Новій Землі культуру пиття. Треба сказати, що уживали, звісно, дозами невеличкими. У трилогію свою Якуб Колос описує так само зустрічі. І треба сказати, що доволі веселі. Ну, скажімо так, навіть ось той з'їзд, який поставили йому у вину наставницький, так? Якуб Колос оправдав тим, що, ну, подумайте самі, ну, що ми могли там такого крамольного і розумного сам самое главное зробить, поглядите на батарею. Это он описал и у трилогии, и пошля рассказывал. Больше того, первая встреча с Купалом потом сгадывалась на допытах у ДПУ. Так? И для того, как оттягнуть увагу от неких темов, которые тогда назывались нацдемовскими, так? Якуб Колос и тут робил акцент менавіта на алкоголі падчас розных сустрэч. Дарэчы, гэтыя матэрыялы ізноў-такі у зборы твораў апублікаваны, таму, скажам, пра іх можна гаварыць. І ў прыватнасці, калі пачытаць паказанні Якуба Колоса ў ДПУ пра першую сустрэчу з Купалам, ну, скажам, разбураецца вось гэтая забранзавеласць. Але трэба ўлічваць, што Якуб Колос гэта рабіў спецыяльна, рабіў гіпербалізавана, і не прыдаваць такого сур'ёзна сур'ёзнае значэнне.
Ну і ў нас часу, на жаль, не шмат, таму калі магчыма гэта хутенька, пра кожнага вялікага заўсёды нараджаюцца нейкія байкі. Вось ці ходзяць байкі пра Коласа і якія.
Варта ўчытацца ў самога Коласа. У прыватнасці, у трылогіі на ростанях, у трэцяй частцы гаворыцца пра тое, што Колас цалаваўся са сваёй 14-гадовай вучаніцай. Уяўляеце, як гэта сёння можа быць пададзена, так? Колас гэтага сам не хавае. Не трэба ізноў такі рабіць з мухі слана. Тым не менш, як Колас падкрэслівае, што Лабановіч, гэта ён сам. Нічога там у ім не прыдумана. І былі некія такія, канешне, ва ўсе часы некія сімпатыі. Аднак паверым Коласу. Колас піша, што ён ніколі не здраджваў сваёй жонцы. І нічога не дае падстаў у гэтым сумнявацца.
Мне вельмі спадабалася, як называюць вось гэты, так бы, у звычайным жыцці гэта былі палюбоўніцы, вы называеце гэта музамі. Но тым не менш, дэсантнікі ў свой дзень купаюцца ў фантанах. Як азначаюць нараджэнне Коласа коласазнаўцы?
Кожны дзень нараджэння адзначаецца нават калі не юбілейны. Так? У першую чаргу, канешне, скажам, эпіцэнтрам свята з'яўляецца музей Якуба Коласа, яго філіялы. І ў прыватнасці, канешне, ёсць у кантэксце гэтага свята як навуковая частка, у якой мы прымаем актыўны ўдзел, гэта канферэнцыя, калі кожны год выходзяць каласавіны, зборнік дакладаў. Ну, па планавых тэмах мы таксама даследуем Коласа і выдаём кнігі. Але ёсць яшчэ і канцэртныя праграмы, ёсць і некія іншыя такія моманты. У прынцыпе, калі юбілейны год, іх, канешне, пашыраецца і займае некалькі дзён свята. Іх праграма пашыраецца.
Ну, натуральна, ўжо там, я думаю, што адзін хаця б дзень неафіцыйны, правда?
Натуральна.
Можа, ў лазні, ў грыбы ходзіць.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Беларусь заняла 39-е месца ў свеце па індэксе кібербяспекі. Справаздача «Глабальны індэкс па кібербяспецы» апублікаваны на сайце Міжнароднага тэлекамунікацыйнага саюза. Усяго ў ёй згаданы 193 краіны. Узначальвае рэйтынг Сінгапур, а за ім ідуць ЗША і Малайзія. Дарэчы, ЗША апошнім часам актыўна таксама працуе над абаронай уласнага грамадства ад расійскай дэзінфармацыі. Так, найвялікшая сацыяльная сетка Facebook паказала рэкламныя пасты, якія нібыта былі праплачаны расійскім урадам. Тэму асвятляе Віталь Ругайн.
Facebook, Twitter і Google адказалі на пытанні сенатараў з-пад камітэта Кангрэса ЗША, які расследуе расійскае ўмяшальніцтва ў амерыканскія выбары. Давалі справаздачу ад IT-гігантаў не кіраўнікі гэтых кампаній, а іх юрысты. На гэта звярнуў увагу сенатар-дэмакрат Крыс Кунс. «Гэта кіраўнікі гігантаў мусілі даваць паказанні», – сказаў ён. Сенатар Эл Франкін спытаў прадстаўніка Facebook, чаму плацяжы за рэкламу з расійскіх банкаўскіх рахункаў не выклікалі ў кампаніі падазрэнняў. Юрыст Facebook не змог адказаць канкрэтна. Таксама Facebook не змог патлумачыць, чаму не прыняў меры, калі Марк Цукерберг атрымаў інфармацыю пра расійскае ўмяшальніцтва ад самаго Барака Абамы. Сенатараў ад дэмакратаў больш цікавіла ўмяшальніцтва ў вынікі выбараў, а рэспубліканцаў ці магчыма такое ў будучыні. Ці змогуць такім жа чынам умяшацца ў амерыканскія палітычныя працэсы Паўночная Карэя і Іран? Задае пытанне сенатар Лінсі Грэм. Адказ ад прадстаўнікоў IT-гігантаў не суцяшальны. Гэта магчыма. На другім слуханні Кангрэса прадстаўнікі Facebook паказалі рэкламныя пасты, якія нібыта былі праплачаныя расійскім урадам. Тысяча акантаў, створаныя падчас выбарчай кампаніі, праплочвалі пасты на розныя тэмы: правы цемнаскурых, страты амерыканскіх салдат у войнах і нават сепаратызм у Тэхасе. Сенатар-рэспубліканец Джон Кеннеді заявіў, што сіла сацыяльных сетак яго пужае, а дэмакрат Эмі Клоубуш прапанаваў прыраўняць сацсеткі да СМІ. Слуханні паказалі, што дзяржава не гатовая супрацьстаяць такім выклікам, а IT-гіганты не да канца ўсведамляюць, да чаго можа прывесці адкрытасць іх платформ. Віталь Ругайн, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Пол Маккартни выпустил фильм у подтримку веганства. Подробязности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Ніл Янг випустить новий альбом під назвою «The Visitor» 1 снежня. Матеріал був записаний сумісно з гуртом «Promise of the Real», який працював з музиком над попередніми двома альбомами. Усього у альбому ввойде 10 пісень. Янг уже представив першу з їх «Already Great». Попередній лонгплей музики називався «Хіч-хік» і був видадзений у вересні гэтага года. Для яго Янг не записував нових пісень. Гэта був страчаний акустичний альбом 1976 года. Апроч праці над альбомом, Янг заняти продажем своєї колекції моделі у техніков. Яе частка выстаўленая на аўкцыён, а частка выручаных сродкаў будзе накіраваная ў The Bridge School, якая дапамагае дзецям з абмежаванымі магчымасцямі. Пол Маккартні і його дочки Мері і Стелла випустили сумісний мініфільм «One Day a Week», у яким закликають людей раз на тиждень відмовлятися від продуктів живельного походження. Маккартні сам агучив фільм, а саундтреком стали його пісні з альбома «Standing Stone». У стужці можна почути пісню «Ботсвана», яка раніше не видавалася. У створенні «One Day a Week» взяв удзел французький режисер і фотограф Ян Артюс Бертран, який представив для фільма свої здымки «Землі з повітря». У мініфільмі з'являються так само актери Вуді Харрельсон і Емма Стоун. Реліз картини примеркована до конференції ООН об зміненні клімату, яка відбудеться на наступному тижні. У її межах буде обмірковуватися роля живельного світу у кліматичних катаклізмах. Фільм знятий у межах компанії «Meat Free Monday», якою означалює Маккартні. Її задача – натхніть людей на зміну своєї дієти і поступової відмови від уживання м'ясних продуктів. Stone Temple Pilots анонсовали выступление у легендарном клубе The Troubadour 14 листопада. Этот концерт будет отметным первым заявлением на сцене нового вокалиста гурта. Мероприемство будет закрытым, квитки на его смогут отримать только слухачи одной из радиостанций, которые взяли удел у розыгрыша. На концерте Stone Temple Pilots представят публицу нового вокалиста. А пошний раз Stone Temple Pilots выходили на сцену у соковику минулого года. Тогда их вокалистом был Честер Беннингтон, который скончил жизнь самогубством этим летом. Гурт Кіс выпускает новую мобильную гульню Kiss Rock City. Принцип яе такий. Гульцы могут модифікаваць своего героя на свой густ, затым яны проводяць его по шляху гурта Кіс. У гульцов будет магчимость пройти праз выступы от малых баров до арен, выконываючи хиты команды, досягаючи их славы дякуючи таленту, деловым якостям и парадам от удельников гурта. Дарэчы, гэта не першае з'яўленне калектыва ў свете гульня. У далёкім 2000-м свету бачыла аналагічная компьютерная гульня Kiss Psycho Circus, у якой гулец бярэ на себе ролю одного з удельников коллектива. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Шоу-биз.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».